Получив бычка, блаженный смастерил себе небольшую удобную телегу, сзади которой устроил на обручах небольшую крытую парусиной будочку и стал путешествовать на бойкуне по городу. При этом старец никогда не садился спереди, а всегда сзади, спиной к быку, и, укрепивший на вазу маленький аналойчик, опускался на колено и читал дорогой псалтирь. Но вот что удивительно, бычок не имел никакой упряжи, ни вожжей, одно только ярмо, и, точно мысленно предугадывая намерения своего хозяина, без всяких с его стороны возгласов и понуканий, доставлял старца именно туда, куда ему была надобность, либо на подол в братский монастырь, либо в святую лавру. И такой, говорят, умница был, ни за что на камень не наедет, а увидит бугорок, рытвину или канаву, непременно стороной обменет, чтобы угодника не потрясти. Но не будем удивляться тому, что неразумная тварь так повиновалась ему без кнута, и доселе свирепый зверь сделался ручным и стал кроток пред ним, как овца. Ведь отчего дикие звери стали ныне свирепы на земле? От жестокости людских нравов. Вспомните жизнь наших прародителей в раю. Все одушевленные твари видели в лице их светлый образ Божий, и самые лютые звери, ощущая дивное благоухание сего образа, смиренно склоняли главу пред Адамом. Согрешил человек, не послушался заповеди Божией, тотчас помрачился в нем образ Божий, и неразумные твари перестали узнавать и повиноваться ему. Благоухание образа Божия заменилось зловонием страстей, и сам человек уподобился никому иному, как скотам несмышленным. Его непослушание Богу наказано непослушанием ему тварей земных, и сам человек стал страшиться уже тех зверей, которые некогда были покорены под ноги его. Но святые Божии своим послушанием заповедям Божьим восстановили в себе образ Божий и, восприняв на себя дары благодати Господней, просияли первобытной чистотою и светлостью. Поэтому и звери лютые, вновь ощущая в человеке благоухание первобытной чистоты, становятся послушными им, как кроткие агнцы. Доказательства тому, известные из жизни многих святых, могут быть подтверждены и вышеприведенным примером, ибо чего только не сделает любовь и добродетель. Но вернемся к нашему рассказу. В городе все жители знали блаженного старца. Чуть бывало на одной из главных улиц покажется, купцы из лавок так и бегут. Феофил едет, Феофил, и каждый спешит что-нибудь в телегу ему бросить. Кто кусок ситцу, кто булку, кто носовой платок или моток ниток. И при этом замечали, что тот, кто старался уделить старцу что-нибудь из своего товару, непременно во весь день большие в торговле барыши получал. Но старец ничего с собой не брал, а все то, что лежало в телеге, раздавал по пути встречным беднякам. А таковых немало было, целой толпой они за блаженным сзади бежали. Рассказывают множество курьезов, с которыми сопровождались иногда эти путешествия. Так, например, сознавая нелюбовь к себе митрополита Филарета, доверявшего разным доносам и клевете на блаженного старца, Феофил еще более старался досадить маститому архипастырю своими юродствами. Однажды летом, когда владыка проводил время в Голосееве на даче, Феофил приехал туда на быке и, не останавливаясь возле митрополитчьего дома, пробрался с телегой незаметно в сад. Находившийся там садовник пришел в изумление. «Бог с вами, отец Феофил, куда вы?» Блаженный, не обращая на вопрос ни малейшего внимания, взамен того, чтобы возвратиться назад, повернул бычка вправо и направил его по дорожке, которая находилась под самыми окнами митрополичьей дачи и была засажена с двух сторон виноградными кустами. Дорожка эта была настолько узка, что не только проехать, даже пройти по ней едва было возможно. Садовник пришел в неописуемый ужас, ему грозило увольнение. Как раз на беду увидал Феофила и сам владыка, и, разгневанный его поступком, вышел на крыльцо. «Это что за безобразие? Кто смел пустить в сад Феофила? Зачем он приехал сюда? Уберите его сейчас, он мне виноград поломает». Блаженный, который проехал аллею почти в самый конец и встретился с владыкой лицом к лицу, услышав гнев архипастыря, хладнокровно повернул бычка назад. «Коль не угодно, так и не надо». И взамен того, чтобы выехать из сада более широким путем, повернул бычка обратно и снова пустился в путь по той же аллее между виноградных кустов, по которой проезжал раньше. Не то диво рассказывал после напуганный садовник, что старец проехал между виноградных кустов, а то диво, как ухитрился он повернуть телегу в таком узком пространстве, где и одному человеку пройти едва было возможно. Чудо, право чудо! С этих пор Феофил впал в немилость, от него отобрали бычка и перепроводили в экономию, присовокупив к лаврскому стаду, а самому блаженному запретили появляться в Голосеевской пустыне, а вместе с тем и бродяжничать. Но с того дня, как бычок был помещен в монастырское стадо, появился такой необычайный падеж скота, что лаврский эконом потерял всякое самообладание и положительно не знал, что ему делать. Стали приглашать ветеринарных врачей, предполагая, что в стаде появилась эпидемическая болезнь, но врачи, осмотрев животных, нашли их без всяких существенных повреждений. Между тем скот продолжал падать и умирал. Тогда более глубокомысленные решили доложить об этом митрополиту Филарету. Владыка позвал эконома и поинтересовался узнать, с которого дня начался падеж скота. Эконом отвечал, что с того самого дня, как отобрали быка от Феофила и присоединили его к общему стаду. Вот как воскликнул владыка и приказал немедленно удалить из стойла быка. Когда это было сделано, то, к общему удивлению всех, падеж скота тотчас прекратился. Бычок же был отведен в Китаев и возвращен своему обладателю. Получив обратно своего байкуна, блаженный в тот же день вызолотил ему рога и преспокойно стал продолжать свои ежедневные путешествия. Да, поистине познавал владельца своего. Однажды митрополит Филарет спешил по делам в Китаевскую пустынь. Рядом с ним в экипаже сидел наместник Лавры архимандрит Лаврентий. Но надо вам сказать, что по этому пути, который ведет из Голосеева в Китаев, как раз в начале Китаевского леса, где дорога поднимается на крутую гору, тянется на целую четверть версты узкое ущелье или же рытвина, то есть яма, через которую каждому путешественнику и надлежало проезжать. И вот в то самое время, когда экипаж владыки проехал чуть ли не до середины пути, наверху из-за поворота сего ущелья показался отец Феофил на своем байкуне. Митрополичий кучер, предполагая, что это встречный крестьянин, грозно закричал: «Эй ты, свороти назад! Назад, говорю, свороти!» Митрополит, услыхав грозные оклики кучера, высунул из кареты голову и спрашивает: «Что там такое?» Но, увидав подъезжающего к ним Феофила, сразу догадался, в чем дело. «Иван, остановись!» Кучер остановил лошадей, и владыка с отцом-наместником вылезли из кареты. Феофил сидел на вазу и, облокотившись на перила телеги, притворился спящим. «Феофил, вставай! Несчастье случилось!» — громко сказал митрополит Филарет и принялся будить блаженного. «Что такое? А, это вы, владыка святой! Я! Чего ты дремлешь, проказник? Посмотри, какой беды нам наделал!» А беда действительно случилась большая. Встреча произошла на самом узком месте, так что ни бычка, ни кареты повернуть было нельзя. «Ну что мы теперь будем делать?» «А что-нибудь будем делать», — спокойно отвечал Феофил. Пришлось распрягать бычка. Распрягли, владыка погнал его палкой вверх, то есть назад на гору, а отец-наместник с отцом Феофилом повезли за ним телегу. Кучер в этом подвиге не участвовал, он удерживал разгоряченных ездой лошадей. После некоторых усилий путь был освобожден, и архипастырь свободно мог продолжать езду. Усаживаясь в карету, владыка был в хорошем расположении духа и на прощании громко смеялся. «Посмотри, проказник, сколько ты из нас, постников, телесного пару выкатил», — говорил он, обтирая со лба крупные капли пота. Вскоре после этого дорогу расширили, но расширили ее на такое незначительное пространство, что снова стали появляться подобные казусы. Так, например, в другой раз, когда блаженный опять встретился с владыкою на том же самом месте, ему хотя и возможно было теперь повернуть назад, однако он воспротивился и как бы умышленно стал задерживать проезд высокого ездока. Поднялся с кучером спор, отец Феофил стал доказывать, что у него только один бычок, а у владыки целая четверка, и что ему трудно будет наверстать потерянное время. Кучер же настаивал на своем и требовал от старца очистить дорогу. «Феофил прав», — сказал наблюдавший эту картинку владыка. «Нам следовало бы ему уступить, но по елику невозможно повернуться здесь четвериком, то поверни-ка уж ты, Феофил, со своим бычком». Но блаженный упрямился и не хотел исполнить приказание. Архипастырь же стал волноваться и досадовать. «Ну что же это ты? Кончишь меня из терпения выводить?» «Нет, не кончу, потому что вам, а не мне, поворачивать назад надо». «Как так?» «Да так». В этот самый момент подъезжает к владыке верховой из Лавры и докладывает ему, что с лесов Софийской соборной колокольни, которую в то время перестраивали, свалился на землю чернорабочий мастеровой и убился насмерть. Долго висел он на воздухе, ухватившись руками за перила, но не выдержал и грохнулся с высоты на землю. Так закончил посланец свою печальную повесть и стал просить у владыки от имени лаврских властей немедленного распоряжения. Расстроенный архипастырь не сказал на это ни слова, а только перекрестился и отдал кучеру приказание выехать на гору, чтобы оттуда, поворотив лошадей, отправиться назад в Лавру. Феофила здесь не было. При первых словах верхового он незаметно скрылся назад, считая свою миссию законченной.